Добрый день, это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. Вместе со мной в студии доктор технических наук Сергей Кобин. Сергей Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Мы продолжаем цикл программ под общим названием «Фарватер». Это разговоры о том, что нужно сделать для того, чтобы будущее России было светлым и успешным. В этой серии программ говорим об экономических проблемах нашей страны, о том, что нам мешает. Проблем этих масса – это санкции, это производительность труда, это развитие инфраструктуры, научно-техническое отставание. Вот сегодня говорим об инвестиционном климате. Смотрите, согласно оценкам Минэкономразвития, прямые инвестиции за январь-сентябрь прошлого 2018 года сократились в 11 раз. С 26 миллиардов долларов до 2,4 миллиарда. По словам Максима Орешкина, хотя статистика фиксирует вывод денег с выращивания бизнеса, на деле инвесторы говорят о желании продолжать инвестировать, наращивать инвестиции в нашу страну. Инвесторы, по словам господина Орешкина, просто пережидают период волатильности. Это буквальная цитата. Но вот, насколько я понимаю, под периодом волатильности господин Орешкин имеет в виду санкции, которые существенно ограничивают возможности инвесторов. Вот давайте на пальцах попробуем разобрать это явление. Во-первых, что такое инвестиционный климат и почему это важно для нас с вами, для обычных людей?
Ну, давайте попробуем понять ситуацию. Первое, что такое инвестиция? Инвестиция – это размещение капитала с целью получения прибыли. А капитал, как мы помним от Менделеева, это доля богатства, отнесенная на промышленность. Следовательно, если прибыль промышленного предприятия, производственного или торгового типа, составляет 8-25%, то и прибыль от инвестиций не должна превышать эту сумму. Я вообще предлагаю разделять два вида инвестиций. Первое – это промышленный капитал и инвестиции. И второе – это спекулятивный капитал и в связи с этим инвестиции спекулятивного толка.
Это игра на бирже, да?
В том числе, да. Например, нам известные акции ОМММ от Марины Сергеевны, нам также известны ГКО от Виктора Степановича Черномырдина и масса проблем, которые решались в Америке в виде компаний под названием Фредди Мак и Фанни Мэй. По существу это то же самое, если вы ходили когда-либо в казино, это казино, рулетка или наперстки. Это тот самый пример, когда в одном случае мы можем получить инвестиции в виде промышленного производства, размещения капитала, в другом случае это просто спекуляция.
Так.
Ну, вот такой, давайте приведу пример интересный. Я в 2018 году, 4 июня, задал вопрос президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Глубокоуважаемый Владимир Владимирович, всем известен пример промышленного роста Китая. Сегодня в США Дональд Трамп лично занимается промышленным капиталом и национальным производством. Когда же и мы в России поймем роль промышленного капитала и перестанем уповать на спекулятивные капитал и конъюнктуру сырьевого рынка? К сожалению, обещанный ответ на вопрос так и не получил. Видимо, в правительстве еще думают. Ну, будем сегодня пытаться отвечать на этот вопрос в ходе сегодняшней программы. Главное, на что бы я хотел обратить ваше внимание, уважаемые радиослушатели, что инвестиций без промышленности не существует. Лотереи тут не обойтись. Лотереи – это спекулятивный капитал. Это жульничество. Теперь, что касается санкций, о которых вы говорили. Да? Санкции, которые мы говорим, что нам на Западе готовят. Это не нам их не на Западе готовят. Это мы их сами сочиняем. Вот обратите внимание. Обналичиваем деньги, уходим от уплаты налогов, разбазариваем акцизные налоги, теряем косвенные налоги в угоду личному и корпоративному эгоизму, не платим НДФЛ по прогрессивной шкале, продаем товары и сырье с низкой добавленной стоимостью и, как результат, падение рубля и девальвации больше 60%. Дмитрий, скажите, пожалуйста, вы будете вкладывать в какую-то страну деньги, например, в Венесуэлу, если вам скажут, давайте инвестируйте в Венесуэлу капитал с целью получения прибыли. Будете или нет?
Слушайте, погодите, я буду оценивать риски потери своих капиталов.
Совершенно верно. Поэтому, если у вас предполагается девальвация в России за последний период 64%, то кто будет вкладывать в Россию? Да и сами граждане России, зачем они будут вкладывать? По существу мы сами у себя воруем. Какие тут инвестиции? Говорят, что нас не любят на Западе, а сами мы-то бы себя любим. У нас как в Индонезии, уже и Бог за нас, но мы сами против себя. Понимаете, это вот момент, когда мы сами должны себя полюбить.
Так, а все-таки, что не так с инвестиционным климатом в нашей стране? Это что, получается, совокупность факторов? Там коррупция, чрезмерное участие государства государства в экономике. Что-то еще, что приводит к общей нестабильности, да, из-за которой инвесторы не идут в нашу страну.
Вот давайте я вам приведу практический пример из моей жизни. Значит, в 2017 году я был приглашен на деловую встречу в Гамбург, посвященную уходу на пенсию одного из главных руководителей крупного немецкого концерна с капитализацией там, до 40 миллиардов евро. Такой своеобразный клуб миллиардеров. И, конечно, мы обсуждали перспективы российско-германского сотрудничества. Мало того, мы даже обсуждали нравственную философию Владимира Сергеевича Соловьева. И что вот интересно, когда я рассказал, что я бы хотел и мечтал воплотить в экономике России, мой собеседник, человек исключительно практически образованный, который создавал этот концерн с многомиллиардными оборотами, сказал, что если это только случится и произойдет, то он с чемоданом, читайте, с чемоданами денег и кадрами для помощи нам приедет для постановки и развития промышленных предприятий в России. Поэтому вот мы говорим об инвестиционном климате, да? Вот мы четко знаем, что в Петербурге солнечных дней не так много, там 30, скажем, в году, да? А в Севастополе там 300 дней в году солнце светит, да? И климат природный изменить можно, но сложно. А вот экономический климат изменить можно и быстро, но для этого нужно создать соответствующие условия. А в чем же причина? А причина в том, что идет лес кругляк, о котором мы говорили на предыдущих передачах, на экспорт и товары с низкой добавленной стоимостью сырье, а получаемые товары с высокой добавленной стоимостью, которые поступают к нам из-за границы.
То есть мы не развиваем собственное производство?
Вообще ничего не развиваем. Мы занимаемся обналичиванием денег по-прежнему. Мы по-прежнему вымываем свой акцизный бюджет алкоголя. Суммы, о которых мы говорим, о миллиардах, они просто смешные. Мы должны инвестировать ежегодно за счет внутренних ресурсов ориентировочно от 12 до 20 триллионов рублей. Вот какие деньги-то, они смешные, о которых мы говорим. Проблема в том, что одного положительного баланса мало. При низкой добавленной стоимости, которую мы возим, должно быть кратное превышение вывоза над ввозом, чего у нас нет и быть не может. А для того, чтобы это произошло, нужно навести элементарный порядок, которого нет. Кстати говоря, у меня есть еще один пример уже с нашим предпринимателем, и он тоже имеет отношение к нефти. Был у меня в гостях один предприниматель и говорил, что он нефть производит. Я по наивности спросил, а что, солнце он не производит? Так он обиделся, а зря. Дело в том, что в сырье добавленная стоимость очень низкая, доля процентов. Все остальное – это природа, национальное достояние.
Так, а теперь по поводу роли государства. То есть после очередного кризиса, по-моему, 2008 года, роль государства в экономике, она очень сильно усилилась. Государство начало принимать на себя экономические риски, там, выкупать предприятия, выкупать банки. Появилось слово «санация». Вот это все привело к тому, что у нас слишком много государства в экономике. Это проблема?
Это проблема. Слово «санация» в данном случае созвучно со словом «коррупция». И сегодня, в смысле коррупции, государство, правительство ее поощряет своим бездействием. Я уже приводил пример Сергея Ильчевита, еще раз его приведу. Бездействие или потеря силы действия правительства. В данном случае, в том числе, что касается коррупции, государство просто ничего не делает. Что же касается, где должно делать государство, в смысле ограничения частного своекорыстия, да, то тут роли государства нет, полное равнодушие. То есть мы ничего не делаем. Как обналичивали деньги, так и обналичивали. Вот вам простой пример по поводу инвестиций. Вот обратите внимание, мы с вами живем в Санкт-Петербурге, и после Валентины Ивановны Матвиенко, когда она ушла из города, да, мы стали получать доход от недвижимости в разы, а то и в десятки раз меньше, чем было до этого. При этом и я, и мы, и многие мои партнеры, обладая огромными площадями в миллионы, сотни и десятки тысяч метров, получаем доход от аренды и живем. Все в порядке у нас, все хорошо. А городу Петербургу, Санкт-Петербургу, это стало не нужно. Почему-то? Где логика? Главный собственник недвижимости – этот город. Где власть? Где роль государства? Вот вам и инвестиции. Вообще отдельный, интересный, очень важный вопрос внешних и внутренних инвестиций. Вот вы начали передачу со ссылки на Орешкина, нашего министра экономического развития и торговли. Да? Вот недавний пример выступления на Арктическом форуме, когда президент задает вопрос, так сколько же мы миллиардов, 600 миллиардов мы используем для импортозамещения или 600 миллионов-миллиард? Задается вопрос господин Орешкин. Господин Орешкин ответ на этот вопрос не знает. А что же должно быть на самом деле? А на самом деле мы должны иметь те самые 25 всякую четверть от бюджета за 2017 год. То есть мы должны только 12 триллионов тратить на внутренние инвестиции в виде косвенных налогов, таможенных пошлин. Где они? Их нет. А почему? А потому что на алкоголь, например, на литр виски мы платим 1,5 евро. А потому что на бутылку вина мы платим 12,5%. А должно быть 50, так откуда что возьмется? Когда курс рубля будет стабильный и будет укрепляться, появятся инвестиции, появится желание людей инвестировать эти деньги. Вот простой пример. Все знают западный скоростной диаметр. И все думают, а где же мы возьмем деньги на восточный скоростной диаметр? А ответ очень простой. Если мы стабилизируем и будем укреплять курс рубля, инвесторов будет так много, в том числе и наших жителей, которые захотят получать элементарную ставку 4,5%, что нам хватит на 10 восточных скоростных диаметров. Вот была у меня идея построить дорогу не от то, что сегодня предлагается, от Туапсе там, до Сочи, а от Севастополя до Сухуми. Угу. Так вот, хватит на эту дорогу денег. Так называемые лунгемары. И вот это вот самая дорога, которая оживит всю нашу жизнь и в Крыму, и на Кавказе. Ведь это же позорище у нас. Элементарно там нет дорог. В чем проблема? В нашей лени и в душевной лени. Вот в чем вопрос. Тогда-то и придут иностранные инвесторы с чемоданом денег, и не только. В заключение хочу подтвердить все сказанное двумя экономическими аксиомами Дмитрия Ивановича Менделеева. Первое. Для промышленного и финансового преуспения России важно постоянство курса рубля и гибельная его изменчивость. Изменчивость курса рубля есть прямой враг развития нашей страны. Курс рубля и сегодня остается определяющим фактором финансово-экономического развития России. Следующая аксиома. Страны с развитой промышленностью, подобные Англии, Германии, Франции, Бельгии, можем сегодня добавить и Америки, успели накопить у себя столько капиталов и кредитов, что они не могут находить выгодных предприятий в своих странах и должны искать избытком своих капиталов употребление во всем мире. А это ведет к тому, что они, ввозя на большую сумму, чем вывозят товаров, могут покрывать разность доходами от этих капиталов и средств, помещенных в иных странах. Тем самым эта аксиома подтверждает, что желающих размещать у нас деньги будет очень много. Дело в нас самих.
Прерываемся на этом, ставим многоточие. Доктор технических наук Сергей Ковин в студии радио «Комсомольская правда». В следующей программе «Фарватер» будем говорить о зависимости нашей страны от резких непредсказуемых колебаний цен на нефть и газ. «Фарватер».